В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 октября. В Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшие лидеры свободных демократов призвали избирателей голосовать во втором туре за кандидатов грузинской мечты. Цхинвали готов до конца нынешнего года подписать с Москвой договор, который позволит военным самопровозглашенной республики служить в вооруженных силах России. В Сухуми прибыла делегация самопровозглашенной Приднестровской Молдавской республики. Подписаны соглашения о взаимных безвизовых поездках граждан и признаниях документов об образовании. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Турция готова поддержать международную коалицию в Ираке. ЕГЭ взяла ответственность за нападение на училище в Пакистане. 5 стран поддержали продление санкций ЕС в отношении России. Министр иностранных дел Турции заявил, что Анкара может начать наземную операцию на территории соседнего Ирака, если появится угроза ее безопасности. Мевлют Чавушоглу сказал турецкому телеканалу, что правительство Турции готово использовать все средства, включая наземную операцию. Он подчеркнул, что действия Анкары в Сирии стали примером готовности Турции обеспечить безопасность своей территории. Иракские власти, однако, отмечают, что Турция не участвует в нынешнем наступлении на Мосул, в котором закрепились отряды джихадистов Исламского государства. Чавушоглу заявил, что 4 турецких истребителя F-16 готовы участвовать в авиаударах международной коалиции на территории Ирака, если это потребуется. Турецкие власти многие годы ведут борьбу с курдскими вооруженными формированиями, которые связаны с запрещенной в Турции курдской рабочей партией, а также с курдскими отрядами народной самообороны на территории Сирии. Вооруженные силы Турции регулярно наносят удары по курдским лагерям на севере Ирака. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на полицейское училище в городе Квета на западе Пакистана, в результате которого погибли 59 человек и более 100 получили ранения. Об этом сообщает Рейтер. Учебный центр был атакован вечером в понедельник. Группа вооруженных людей ворвалась в казарму и открыла огонь. Часть учеников полицейской школы была захвачена в заложники. По разным данным, в нападении участвовали 5 или 6 боевиков. 3 из них имели на себе начиненные взрывчаткой пояса. 2 смертников подорвали себя в здании казармы, чем объясняется большое число жертв. Пакистанские силы безопасности блокировали здание и провели операцию по освобождению заложников. 3 нападавших были убиты. Город Квета не раз становился целью атак боевиков. В августе в результате нескольких взрывов в Квете погибли 88 человек.
Эхо Кавказа. Новости.
Албания, Лихтенштейн, Норвегия, Украина и Черногория поддержали решение Европейского союза продлить санкции против России до 15 марта 2017 года. Заявление об этом появилось на сайте пресс-службы главы европейской дипломатии Федерики Могерини. В сообщении также отмечается, что Евросоюз приветствует это решение. Санкции в отношении России были введены летом 2014 года в ответ на оккупацию и аннексию Крыма и за поддержку Москвой пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Они направлены против финансового и энергетического секторов российской экономики и продлеваются каждые 6 месяцев. В сентябре Совет Европейского Союза принял решение продлить до 15 марта 2017 года действие персональных санкций в отношении 146 россиян и 37 российских компаний. Помимо этого, в отношении России действуют экономические ограничения со стороны США. Депутаты Европейского парламента проголосовали во вторник, 25 октября, за снятие парламентской неприкосновенности Жан-Мари Ле Пен, основателя французской крайне правой партии «Национальный фронт». Это было сделано по запросу французской юстиции в Европарламент, которая попросила начать расследование Жан-Мари Ле Пена по обвинению в расистских высказываниях. Об этом сообщает французское радио. Евродепутаты согласились с выводами парламентской комиссии по юридическим делам, постановившей, что высказывания бывшего главы Нацфронта не соответствуют статусу депутата Европарламента. Причиной такого решения стало видео Жан-Мари Ле Пена, опубликованное на сайте крайне правой партии в июне 2014 года. В нем Ле Пен раскритиковал музыкантов, выступивших против Национального фронта. Назвав имя французского певца еврейского происхождения Патрика Брюэля, Жан-Мари Ле Пен сообщил о намерении в следующий раз отправить представителей шоу-бизнеса в печь. Эти слова основателя Национального фронта вызвали волну возмущения даже в рядах партии. Лидер французских крайне правых Марин Ле Пен предпочла отмежеваться от высказываний отца. Ведомство ООН по делам беженцев сообщило, что с начала 2016 года в Средиземном море погибли 3740 мигрантов, направлявшихся в Европу. Это почти столько же, сколько было за весь прошлый год. Представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Уильям Спиндлер заявил, что уровень смертности особо тревожен. Она отметила, что в этом году по сравнению с 2015 к берегам Европы отправила значительно меньше мигрантов, чем в прошлом. Спиндлер назвала нынешнюю ситуацию самой неблагоприятной в истории среди земноморского миграционного потока. В прошлом году через Средиземное море в Европу отправились более миллиона человек.
С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня бывшие лидеры свободных демократов призвали избирателей во втором туре голосовать за кандидатов грузинской мечты. Они также не исключили своего возвращения на государственную службу в команде правящей силы «Грузинская мечта». Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
Зураба Башидзе, Гетса Гарейшвили и Давидону Пришвили призвали избирателей во втором туре парламентских выборов проголосовать за кандидатов грузинской мечты. 30 октября в 49 из 50 мажоритарных округов будут соперничать кандидаты от грузинской мечты и нацдвижения. По иронии судьбы, лишь в одном округе в Диатуре с мечтателем состязаться будет кандидат от свободных демократов Тимураз Каприндашвили. Но о нем сегодня его бывшие соратники и не вспоминали. Зато Зураба Башидзе напомнил другое.
Мы больше не члены партии свободных демократов, поэтому мы больше не в оппозиции. Но хочу, чтобы для всех было ясно, мы и не во власти, и никаких переговоров с ней не ведется. Я прямо заявляю, там, где я баллотировался, всех призываю поддержать кандидата власти.
Это для того, пояснил стоявший рядом с ним Гея Цагарейшвили, чтобы не допустить реинкарнацию нацдвижения. Это обязательство, по словам Цагарейшвили, они взяли на выборах 2012 года, когда в составе коалиции «Грузинской мечты» пришли к власти. Но за это время свободные демократы во главе с бывшим министром обороны Ираклием Алассанья успели разочароваться. Они сначала усомнились в прозападном курсе «Грузинской мечты», потом обвинили власть в политическом преследовании и давлении на свободу СМИ. До 10 октября они активно участвовали в избирательном процессе и оппонировали властям. Но после того, как партия не преодолела 5-процентный барьер, лидеры партии покинули ее ряды. О своем временном уходе заявил основатель партии Ираклий Алассанья. Сегодня другие бывшие лидеры свободных демократов на публике не появлялись. Несмотря на то, что упомянутые бывшие свободные демократы исключили всякие переговоры с представителями власти, в обществе обсуждают возможное возвращение бывших оппозиционеров в правительстве. Тем более, что накануне Зураба Башидзе не исключил сотрудничество с властями. В изрядно поредевших рядах свободных демократов постарались принять удар. «Мы остаемся принципиальной оппозицией», заявила депутат Нино Кокуадзе. Печально, что наш однопартиец не смог выйти из советского менталитета. Нахождение в оппозиции считает антигосударственным поступком. Их готовность сотрудничать с той властью, из которой мы ушли, именно потому, что должность уже не давала возможности служить правильной цели, для меня, мягко говоря, очень непонятно. Мы не призываем никого проголосовать в пользу какой-либо партии, кроме мажоритарного кандидата свободных демократов Джиатури. Политолог Вахтанг Забирадзе не скрывает, что огорчен поступком бывших лидеров партии. Он сомневается, что свободные демократы смогут остаться на плаву, даже если когда-нибудь Иракли Аласанья вновь возглавит ее.
Фактически это означает, что основная часть свободных демократов, которая была в оппозиции, сейчас переместилась во власть. Такие сильные политические удары даже очень сильная политическая сила не перенесет. Не то, что партия с 4-процентным рейтингом.
Нелегкие времена пророчит Вахтанг Забирадзе и героям сегодняшнего дня, бывшим свободным демократам. Безусловно, они профессионалы своего дела, в основном карьерные дипломаты, но их поступок, по словам Забирадзе, в самой грузинской мечте будет использован против них же, когда речь зайдет о высоких должностях, оказаться в котором хотят и сами мечтатели. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Между Москвой и Цхинвали до конца года будет подписано соглашение по линии Министерств обороны. Договор позволит юго-осетинским военным служить в рядах вооруженных сил России. Кроме того, будет модернизирована оборонная инфраструктура самопровозглашенной республики. Об этом сообщает ТАСС юго-осетинский министр обороны Ибрагим Гасеев. Он отметил, что по всем пунктам соглашения удалось прийти к единому мнению с российскими коллегами. Однако наблюдатели отмечают, что подобного единодушия нет среди юго-осетинских политиков и военных. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Этим соглашением в военной сфере, по идее, должна завершиться крайне болезненная для юго-осетинского общества и, в первую очередь, военных, история о сокращении юго-осетинской армии, которая началась, если я не ошибаюсь, лет 6 тому назад, незадолго до отставки Эдуарда Кокоит. В феврале 2012 года в своем первом послании к парламенту и народу Южной Осетии президент Леонид Тибилов заявил, что по его настоятельной просьбе к Владимиру Путину удалось отменить подписанный Эдуардом Кокоит документ, предполагающий значительное сокращение юго-осетинской армии. Но какое-то сокращение все-таки предстоит, коль уж часть военных переходит в российскую армию по контракту. Как сказал министр обороны Ибрагим Гасиев, доп. Соглашение позволит юго-осетинским военнослужащим проходить военную службу по контракту в составе 4-й военной базы. Правда, из заявления непонятно, кто эти контрактики. Это местные парни после срочной службы? Или среди них будут и офицеры, прапорщики? И если да, то зачтется ли им выслуга, сохранятся ли воинские звания? Тут проблема еще и в том, что не у всех офицеров есть высшее военное образование. Вот боевой опыт есть, а образования нету. Поэтому если в юго-осетинской армии вы, к примеру, майор, то в российскую вас возьмут только прапорщиком. Вот с ними как будет? Или, быть может, офицерам дадут возможность дослужить в юго-осетинской армии? То есть самый острый социальный аспект этого вопроса остался без официальных разъяснений. Есть еще один болезненный момент, на который указывает депутат юго-осетинского парламента Амиран Дьяконов.
Договор предусматривает вхождение отдельных подразделений вооруженных сил Республики Южная Осетия состав вооруженных сил Российской Федерации, чтобы они сохранялись как подразделение в составе вооруженных сил Российской Федерации, чтобы к моменту, если соглашение будет пересмотрено или закончит свой срок, чтобы эти вооруженные силы точно в таком же порядке перешли опять же в состав вооруженных сил Республики. Это записано в большом соглашении, которое уже вступило, которое было ратифицировано сторонами. А имею в виду большой договор. Если кто-то трактует вход отдельных подразделений прием контракту, я не знаю, насколько это правомерно, мы будем рассматривать этот вопрос.
Российский военный эксперт Виктор Баранец говорит, что подобное в российской армии не предусмотрено.
У нас есть четко отработанные правила, они хорошо известны всем гражданам Российской Федерации. Надеюсь, они известны гражданам Южной Осетии. Все будет соблюдаться в строгом соответствии с этими законами. К такому, чтобы 100% у нас вся часть была состояла из одной национальности, такого никогда не будет. Потому что, вы понимаете прекрасно, такой вопрос надо очень серьезно разбавлять представителями других национальностей. Мы учитываем богатый опыт, и мы учитываем и шишки, мы учитываем и хороший опыт, который у нас уже наработан. Я должен вам сказать открыто, что мы обладали уже технологией комплектования частей и подразделений с учетом национального фактора. Так было, так есть и так будет.
То есть в чем тут дело? Когда шло обсуждение военной части проекта нового интеграционного договора с Россией, югоостинские товарищи представляли себе сотрудничество в военной сфере несколько иначе, что их части войдут в состав российской армии, как, например, в свое время Кавказская туземная конная дивизия была в составе российской армии. А теперь выясняется, что контракты заключаются не с батальоном или с ротой, а с каждым конкретным человеком. А это ломает весь дух соглашения в военной сфере в представлении южных осетин. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Продолжаем тему. Цхинвали готов до конца нынешнего года подписать с Москвой договор, который позволит юго-осетинским военным служить в вооруженных силах России. В частности, на 4-й военной базе, дислоцированной в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Как отреагировали на это заявление в грузинском и российском экспертном сообществах, выяснял Владимир Унанянц.
Самопровозглашенной Южной Осетии намерены позволить своим военным служить в российской армии. По словам де-факто главы Минобороны Ибрагима Гасеева, Цхинвали и Москва уже согласовали позиции, а подписание соответствующего договора планируется в нынешнем году. Как уточнил Гасеев, соглашение позволит военным самопровозглашенной республики проходить службу по контракту в составе 4-й военной базы Минобороны России, дислоцированной на территории Южной Осетии. Цхинвали заявляет, что соглашение также предполагает дальнейшее улучшение военной инфраструктуры. Как утверждает Гасеев, на территории Южной Осетии будут построены военные городки и созданы лучшие условия для прохождения воинской службы. Официально Тбилиси от комментариев воздерживается, но в экспертном сообществе указывают на опасность отсутствия реакции на подобные инициативы. По словам военного эксперта Вахтанга Маисая, этот шаг станет завершением процессов, начатых еще в 2009 году, в частности, создание военной группировки под единым командованием. В результате, как утверждает Маисая, будут фактически ликвидированы юго-осетинские вооруженные формирования, а значит, территория Южной Осетии перейдет под полный контроль России.
Наши дипломаты не воспринимают данный вопрос в серьезном контексте. Это фактически является аннексией территории Грузии по той же схеме, как был аннексирован Крым. Потому что там тоже все части, которые раньше дислоцировались на территории Крымского полуострова, и которые, естественно, подчинялись юрисдикции Украины и являлись частью вооруженных сил Украины, после оккупации Крыма и аннексии перешли под лого российских вооруженных сил. То есть здесь действует такая же схема, которая сработала и в отношении Крыма. Так что фактически уже можно сказать, что этим шагом Российская Федерация осуществила фактически аннексию Южной Осетии.
Говорит Маисая. Весной 2015 года между Россией и самопровозглашенной Южной Осетией был подписан договор об интеграции. Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, свободное пересечение российско-юго-осетинской границы, интеграцию таможенных органов, упрощенную процедуру получения российского гражданства, а также меры социальной поддержки. Согласно договору, Россия берет на себя ответственность за охрану де-факто границ Южной Осетии, а также вводится единый таможенный контроль. Договор был заключен на 25 лет с возможностью продления. В российском экспертном сообществе не видят в нынешнем заявлении Цхинвали ничего экстраординарного и считают это лишь исполнением договора от 2015 года. При этом, по словам старшего научного сотрудника Российского института стратегических исследований Константина Тасица, Москва не ставит своей целью вхождение Южной Осетии в состав Российской Федерации.
Это, по исследовательная работа, которая направлена на интеграцию двух государств, которые признают друг друга, да, независимыми. То есть это не неожиданность, да, это то, что, собственно, вот заложено было еще в тех соглашениях, сейчас просто реализуется. Что касается позиции России, то она закреплена в стратегии внешней политики, которая была принята, по-моему, в 2012 году, о том, что Россия будет способствовать становлению Абхазии и Южной Осетии в качестве независимого государства. То есть со стороны России, вот в нынешних, как бы, да, вот этих политических раскладах, без какого-то кардинального изменения статус-кво, нету в планах вступления этой территории Южной Осетии в состав Российской Федерации.
По словам эксперта, в регионе существует несколько интеграционных проектов, которые рассматриваются как перспективные. Как Грузия, к примеру, синхронизирует свое законодательство с Европейским Союзом и планирует интегрироваться в ЕС, так и Южная Осетия, считает ТАСИЦ, рассматривает Россию в качестве некого модернизационного элемента, который позволит решить проблемы, стоящие перед самопровозглашенной республикой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня туда прибыла делегация самопровозглашенной республики Приднестровской Молдавской республики. В ходе визита были подписаны соглашения между Абхазией и Приднестровьем о взаимных безвизовых поездках граждан самопровозглашенных республик и о взаимном признании документов об образовании. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
В Абхазию прибыла делегация из Приднестровской Молдавской Республики во главе с министром иностранных дел Виталием Игнатьевым. Соглашение о безвизовых поездках граждан он подписал вместе с министром иностранных дел Абхазии Дауром Кове, а соглашение о взаимном признании образовательных документов с министром образования Адгуром Кокоба. В ходе официальной встречи в МИДе министры говорили о прочных связях между двумя странами, а после ее завершения я попросила Даура Ракова немного подробнее рассказать о сотрудничестве. Он сказал:
у нас есть ряд соглашений, которые в разное время были подписаны между Приднестровской Молдавской Республикой и Республикой Абхазии. Это соглашение сотрудничества в области культуры, гуманитарного сотрудничества. Есть соглашение в области межбанковского сотрудничества между университетами. Вопрос стоит в том, чтобы эти соглашения не начали работать. У нас первое соглашение вообще было подписано в 1993 году в январе месяце. Это соглашение о дружбе и сотрудничестве. У нас в разное время подписывались разные соглашения. Например, по университету у нас есть аспиранты, которые сегодня ездили в Приднестровскую Молдавскую Республику. Там учатся в аспирантуре. Кто-то оттуда сюда приезжает. Ряд соглашений по культурному обмену. 2010 год. Ездили наши коллективы в Приднестровье. Танцевальный ездил, да. Оттуда приезжали сюда. Это не так часто происходит, это незаметно. Но здесь уже все зависит от нас, от сторон.
Дауркова положительно оценил соглашение о взаимных безвизовых поездках. В настоящее время есть определенные трудности в пересечении границы, но они в основном касаются чиновников. Так, 1 сентября этого года молдавская пограничная полиция сначала задержала, а потом депортировала заместителя министра иностранных дел Абхазии Олега Аржба, который направлялся в Приднестровье по приглашению правительства. Но обычным гражданам препятствия никто не чинит. Безвизовый режим между нашими странами облегчит для них поездки. На вопрос о том, в чем суть абхазо-приднестровских взаимоотношений, Виталий Игнатьев ответил:
у нас есть практика подписания договоренностей и планов межмидовской работы на год. Второй предметный момент – это взаимодействие на профильной линии. У нас есть соглашение по линии банков, по линии силовых структур. Сейчас есть другие договоренности. Мы должны их наполнять практическим содержанием. Вот все эти вопросы пытаемся решать. Социальная защита – это тоже очень важная сфера. Наши инвалиды используют абхазский центр протезирования. Это ежегодно. Мы направляем по 3 человека в среднем. Выделяем выделяем финансирование из бюджета, чтобы они проходили здесь реабилитацию, протезировались и так далее. Каждый год это сотрудничество развивается. По линии образования наши преподаватели прошли аттестацию и получили ученые степени в рамках Академии наук Абхазии. Считаю, что практическое содержание, невзирая на трудности, оно существует, и в наших силах сделать его более насыщенным.
После подписания соглашения состоялась встреча с президентом Раулем Хаджимба. Виталий Игнатьев от имени президента Приднестровья Евгения Шевчука вручил ему за особые заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества двух государств Орден Дружбы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Взгляд из.
Время рубрики «Взгляд из». О политической культуре в Грузии наш постоянный автор Гия Нудья. Текст читает Вадим Дубнов.
Считается, что в течение последних 5 лет грузинскую внутреннюю политику определяет борьба между двумя личностями – Бедзиной Иванишвили и Михаилом Саакашвили. Собственно, партийная конкуренция между грузинской мечтой и национальным движением видится лишь как ее внешнее выражение – партия, приложение к конкретным личностям и без них не имеет значения. Начиная с 2013 года, дополнительную пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что формально ни один из указанных субъектов лидером партии не являлся. Иванишвили представлял себя частным лицом, а Саакашвили, став губернатором Одессы и гражданином Украины, лишился грузинского гражданства и вместе с ним права заниматься политической деятельностью в Грузии. Получалось, что основные две политические силы были под теневым неформальным управлением. Разница была лишь в том, что Иванишвили свое реальное участие в политике старательно отрицал, тогда как Саакашвили этот вопрос не слишком заботил. В принципе, это не ново. Партии всегда были слабы, политика была ориентирована на личности. Круглый стол мог существовать лишь со взглядом Гамсахурдия. Союз граждан Грузии построили вокруг Эдуарда Шеварднадзе. Союз Возрождения ничем не был без Аслана Абашидзе. Объяснить это можно туманным выражением «политическая культура». Что уж поделать, грузинский избиратель доверяет или не доверяет конкретным личностям, а за партии голосуют только потому, что так полагается. Мы не знаем, изменится ли эта политическая культура и когда. Но то, что произошло в национальном движении в дни после первого тура парламентских выборов, явно противоречит привычному стереотипу. Вскоре после объявления предварительных результатов Михаил Саакашвили обратился к своим сторонникам, сказав, что результаты выборов фальсифицированы, надежды на справедливый политический процесс больше нет, поэтому представителям его партии, прошедшему второй тур, не имеет смысла в нем участвовать и вообще надо бойкотировать парламент, потому что участие в нем означает легитимацию фальсифицированных выборов. Директива ясна. Но то, что произошло дальше, никак не соответствует представлению о партии как приложение к лидеру. Ведущие представители открыто не согласились с заявлением Саакашвили, назвав предложенную им стратегию в корне неправильной. В социальных сетях последовала острая дискуссия между сторонниками обеих точек зрения. Через несколько дней политический совет, которому полагается принимать решение, большинством голосов постановил, что партия войдет в парламент и будет участвовать во втором туре выборов. Саакашвили принял решение большинства. Раскола не произошло, хотя, возможно, разногласия оставили болезненный след, который может дать о себе знать в будущем. Если рассматривать саму суть вопроса, позиция Саакашвили была, на мой взгляд, крайне слаба. У меня нет иллюзий по поводу демократического характера правления грузинской мечты. Возможно, Саакашвили прав, предполагая, что они никогда не уйдут путем выборов, и, в конце концов, народу придется пойти на демократическое восстание против них. Но это лишь предположение. В этих выборах мечта действительно победила, хотя не могу исключить, что разрыв был несколько увеличен за счет подтасовок. Позже Саакашвили говорил, что партии не удалось собрать убедительных доказательств масштабной фальсификации, что равноценно признанию, что их и не было. Революционного настроя у широких масс не наблюдается. Отказ от входа в парламент привел бы к маргинализации националов и компрометации политического наследия лично Саакашвили. Многие просто отошли бы от партии, а оставшиеся радикалы уподобились бы уличной оппозиции образца 2007-2009 годов, над которой сами совершенно справедливо насмехались. Но, успешно преодолев опасность раскола, партия сделала шаг в сторону большей институционализации и, на мой взгляд, одержала моральную победу. Представление о партии одного человека больше не имеет под собой оснований. В случае мечты трудно себе представить, чтобы она открыто пошла против воли своего создателя. Как бы ни маскировал Иванишвили свою роль, невозможно сомневаться, что партия всецело от него зависит. Но национальное движение приблизилось к тому, чтобы стать настоящей партией, которая больше, чем отдельный лидер. Конечно, Саакашвили остается ее брендом, и мы можем лишь гадать, что произойдет, если он почему-то решит от нее дистанцироваться. Но пока национальное движение – единственное политическое объединение, которое стало походить на нормальную партию.
Это был наш постоянный автор Гия Нодья. Текст читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочоришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, и я ознакомлю с ними вас. Представители партии Альянса патриотов хотят получить не 6, а 8 депутатских кресел для своей фракции в парламенте Грузии 9-го созыва. Представители партии намерены требовать еще 2 мандата через Конституционный суд, информирует «Новости Грузии». Проценты тех партий, которые не смогли преодолеть барьер, должны быть распределены среди тех партий, которые вошли в парламент. Почему-то только власти и нацдвижения распределяют эти оставшиеся места. Мы не участвуем в этом, что неправильно. Мы обжалуем это в Конституционном суде. Надеюсь, что суд примет правильное решение, и мы получим 8 мандатов, заявил сегодня на брифинге лидер партии Давид Тарган Муурави. Согласно объявленным итогам голосования в парламент по пропорциональной системе, грузинская мечта получила 48%, 44 мандата, единое нацдвижение 27 голосов, 27 мандатов, альянс патриотов 5, 6 мандатов. Самопровозглашенная республика Абхазия и непризнанная Приднестровская Молдавская республика подписали межправительственное соглашение о взаимных безвизовых поездках своих граждан. Открывая встречу, глава абхазского МИДа Даурковы отметил, что визит делегации Приднестровья демонстрирует прочность сложившихся взаимоотношений. Для Абхазии Приднестровье всегда было и будет надежным партнером, на которого мы опирались, цитирует КВ «Абсны Пресс». О целях и задачах объединенной группировки войск рассказал сегодня первый замминистра обороны самопровозглашенной Республики Абхазия генерал-лейтенант Беслан Свижба. На днях Комитет по обороне Государственной Думы Российской Федерации одобрил ратификацию соглашения с Сухуми об ОГВ, информирует спутник Абхазия. Документ определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки войск Вооруженных сил России и Абхазии. По словам Свижба, соглашение прежде всего обезопасит народ и государство от вооруженной агрессии. В состав ОГВ от ВС Абхазии войдут не все части и подразделения Минобороны. В него войдут два мотострелковых батальона, авиационная и артиллерийская группы, отряд спецназначения. От российских ВС в группировку выделяется 7-я военная база. Родные и близкие Гиги Шенгелия не доверяют официальной версии Минобороны Грузии, согласно которой 23-летний житель Зугдиды был вооружен и пытался проникнуть на территорию военной базы в Кцанесе, в результате чего был застрелен часовым. Согласно официальным данным, в ночь на 23 октября на территорию военной базы проникли 3 человека. Это заметил караульный, который сначала потребовал от них покинуть место, а потом открыл огонь и убил одного из нападавших, двое других сбежали. Труп Гиги Шенгелия обнаружили недалеко от места происшествия. Его родные намерены провести независимую экспертизу. Это были региональные новости.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня аппарат Народного защитника Грузии представил отчет, охватывающий период с сентября 2015 по август 2016 года. Доклад оценивает эффективность закона Грузии об искоренении всех форм дискриминации. Аппарат омбудсмена огласил несколько рекомендаций, направленных на усовершенствование антидискриминационного законодательства. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
На презентации присутствовали главы аккредитованных Грузии дипломатических миссий, представители неправительственного сектора и государственных ведомств. В своем докладе омбудсмен Учана Нуашвили посетовал на изъяне в законодательстве, не позволяющие аппарату народного защитника осуществлять эффективный мониторинг.
Необходимы законодательные изменения, чтобы сделать нашу работу более эффективной. В особенности это касается наших отношений с физическими лицами и организациями. В частности, нами было изучено 113 дел, касающихся дискриминации по политическому, религиозному, национальному и другим признакам. Необходимо отметить, что количество поступивших заявлений довольно внушительное. Нами было признано, что в 12 из этих случаев факт дискриминации имел место.
Заявил Учана Нуашвили. Правозащитники отмечают, что в сравнении с прошлогодним отчетом омбудсмена отмечен некоторый рост дискриминации по всем признакам. Представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Гоцерезе тоже считает, что решить проблему можно путем расширения полномочий омбудсмена.
Можно констатировать, что за прошедшие 2 года картина в этом направлении только ухудшилась. В докладе народного защитника одной из первоочередных мер названа разработка эффективного механизма для предоставления аппарату омбудсмена возможности запроса информации от частных предприятий и работодателей в целях выявления фактов дискриминации. В парламенте в первом чтении приняты поправки, которые обязывают частных лиц сотрудничать с аппаратом народного защитника. К сожалению, после первого чтения законопроект положили под сукно. Я не испытываю особого оптимизма по поводу того, что обновленный состав парламента вернется к рассмотрению этого вопроса.
Заявил юрист. В свою очередь, глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселя считает, что положение в этой сфере не столь тревожно.
В Комитет по правам человека поступили всего 1-2 жалобы по этому поводу. Я считаю, что это очень положительная тенденция, так как обращения по поводу фактов дискриминации очень редки. Мы разделяем позицию народного защитника в вопросе усовершенствования законодательства. Как известно, парламент в первом чтении рассмотрел и принял поправки в антидискриминационное законодательство. Надеюсь, новый состав парламента вернется к их рассмотрению.
Заявила Эка Беселия. Наибольшее количество жалоб, а это 18%, поданы на основе преследований по политическому признаку. Еще 17% жалуются на давление по религиозным признакам. На дискриминацию по национальному признаку жалуются 14%. Серьезные нарушения выявлены в части дискриминации по половому признаку 10% и гендерному 8%. Наконец, 7% жалоб поданы по поводу дискриминации лиц с ограниченными возможностями. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Мы возвращаемся в Цхинвали. Спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов может лишиться одного из своих соратников. Вице-спикер Дмитрий Тасоев, согласно слухам, готов пуститься в свободное плавание и даже побороться за пост президента. Грозит ли партии парламентского большинства раскол, разбиралась Ирина Келихсаева.
Любая закрытая информация при наличии хотя бы 3 свидетелей становится в маленьком Цхинвале достоянием гласности. Телевизионный порыв вице-спикера Тасоева не стал тому исключением. При этом и источники в местном парламенте, и коллеги-журналисты описывали инцидент практически одинаково. 15 октября Дмитрий Тасоев попросил записать его выступление на камеру. Запись должна была выйти в эфире местной телерадиокомпании ИР. Те, кто смотрел запись, рассказывают, что Тасоев, который легко может смешать воедино послевоенную Японию Россию, стратегического партнера России и борьбу с иностранными спецслужбами, наговорил опять в кашу. В завуалированной форме он якобы раскритиковал действующую власть, выступил против мобильного оператора «Мегафон», прошелся по министру обороны и, самое главное, сделал ряд критических замечаний в адрес своего босса, лидера политической партии «Единая Осетия» и спикера парламента Анатолия Бибилова. Смелых заявлений Тасоева никто из зрителей так и не увидел, запись не вышла в эфир. Однако в парламенте всерьез заговорили о расколе в партии большинства, ведь Тасоев всегда позиционировал себя как правая рука Анатолия Бибилова, его друг и соратник по политической борьбе. Один из депутатов, который согласился пообщаться на условиях анонимности, отметил, что поведение вице-спикера никого не удивило. Будучи человеком амбициозным, Тасоев не раз демонстрировал готовность в угоду собственным интересам перешагнуть через многие договоренности. По его мнению, судя по всему, Тасоев вновь засобирался в президенты, поэтому начнет использовать любые возможности, чтобы проявить себя как правдоруб и завоевать электоральную поддержку. Хотя мой собеседник тут же оговорился, что на самом деле мнение Тасоева давно перестало быть авторитетным. О том, что Дмитрий Тасоев может начать вести свою игру, подтверждает и второй собеседник, который вспомнил президентские выборы 2011 года. Именно тогда за вице-спикером закрепилась репутация непорядочного политика, ведь социал-демократическая партия, которую он возглавлял, фактически раскололась. Вопреки мнению большинства партийцев, он самолично принял решение поддержать во втором туре кандидата Бибилова, а не оппозиционного лидера Аллу Джоеву. Сергей Засеев, нынешний глава Госкомитета по спорту, туризму и молодежной политике, который был одним из активистов партии, в интервью «Эху Кавказа» заметил: «Люди доверились ему, а он предал их. По-другому это не назовешь». Мои сегодняшние собеседники уверены, от своего ближайшего парламентского окружения стал постепенно отходить и сам спикер Анатолий Бибилов. По их наблюдениям, в последнее время он чаще стал появляться на публике один. Он явно не нуждается в поддержке многих одиозных личностей, которые на первых порах позиционировали себя как его верные подданные. А во время предстоящей президентской кампании, уверены они, костяк окружения Бибилова будут составлять совсем другие люди. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Владикавказа. Начальнику отделения и 8 сотрудникам отдела уголовного розыска местной полиции предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и применении насилия, приведшего к гибели Владимира Цкаева. Напомним, 31 октября 2015 года в отделение полиции был доставлен 39-летний житель Владикавказа. В ночь на 1 ноября 2015 года задержанный был госпитализирован в реанимации отделение республиканской больницы, где и скончался, не приходя в сознание. По словам родственников, Цкаева пытали. Жанна Тарханова о расследовании громкого дела.
Сегодня Следственный комитет Следственного управления России по Северной Осетии распространил информацию о предъявлении окончательного обвинения сотрудникам полиции, задержанным по факту смерти 39-летнего жителя Владикавказа Владимира Цкаева. Следственные действия длились около года. В результате следователи установили, что 35-летний начальник отделения и 8 сотрудников отдела уголовного розыска отдела полиции Управления Министерства внутренних дел России по Владикавказу в возрасте от 25 до 36 лет обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это злоупотребление должностными полномочиями, пунктами А, Б, В, части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ. Превышение должностных полномочий с применением насилия, специальных средств, причинением тяжких последствий и части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Сестра Владимира Цкаева Ирина Демурова категорически не согласна с решением Следственного комитета. Она говорит, что потерпевшие, цитата, «ходом следствия очень недовольны», говорит Ирина Демурова.
То, что Следственный комитет говорят, и то, что они там сделали, это совершенно другое. Дальше. Ни одного лица, которое занимало более такой пост, начиная с Нании, во все руководители, которые были в отделе, они были там все. Нании, в Хабаев, Елоев, все-все были там. Следователь Кайтуков, там не упоминается. Почему? Вопрос. Почему? Мы так думаем, что, скорее всего, они откупились, потому о них слова и нет.
Земрова считает, что не все виновные наказаны, а предъявленные задержанным обвинения несоизмеримы с преступлением, совершенным ими в отношении Цкаева.
Не все наказаны. Те, кто наказаны, я считаю, что это вот то, что им предъявлено, это ерунда по сравнению с тем, что они творили. Да, будем обжаловать. Одного человека вот просто не привлекли к ответственности, и многие из тех, кто там присутствовал тоже, и которые били его, некоторых тоже как бы умолчали. Понимаете? То, что если бы это был простой человек, судили бы простого человека, да, ему бы вкатили неизвестно какой срок, но раз это полиция, к ним очень лояльно относятся. Создается такое впечатление, что законы только пишут для вот более такого слоя населения, которые не осведомлены ни о чем, которые работают в полиции, которые чиновники, законы для них не пишут все.
Адвокат семьи Цкаевых Анжела Сикоева опасается, что переквалификация дела в отношении некоторых подсудимых позволит им смягчить наказание, а то и вовсе его избежать.
Мы не согласны с переквалификацией преступления для некоторых фигурантов этого дела. И на самом деле мы боимся, что такая позиция Следственного комитета не позволит виновникам уйти от наказания.
По данным Следственного комитета, один из обвиняемых заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и активно способствовал раскрытию и расследованию данного преступления. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и в ближайшее время будет направлено в суд. Я попыталась получить комментарии адвокатов обвиняемых полицейских, однако они были недоступны. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Серго Брегвадзе.
Решение Сандры Рулофс не участвовать во втором туре выборов негативно оценили в национальном движении, пишет газета «Резонанси». Члены этой партии никогда не говорили открыто о внутренних противостояниях. Так почему их негативные заявления сейчас попали в центр внимания общественности? На этот вопрос в интервью газете постарался ответить политолог Игорь Квеселава. Он считает, что в партии начался процесс распада.
«Я ожидал начала этого процесса через 2-3 месяца, однако, как видно, он начался раньше. Ясно, что это решение приняла не Сандра, а Миша, и, думаю, он поступил правильно. В такой ситуации Сандра обязательно проиграла бы в Зугдиде и не стала бы мажоритарным депутатом. Ее проигрыш стал бы большим ударом для национального движения. Кроме того, между Саакашвили и некоторыми членами нацдвижения существуют серьезные разногласия. К примеру, между Саакашвили и Гигой Бакерия или Никой Мелия. Функции лидеров партии сегодня на себя берут эти два человека, поскольку Миши здесь нет. В партии же, у которой есть претензии на возвращение во власть, не может быть двух лидеров».
Коллега Игоря Квеселава, политолог Заал Анджапаридзе, в интервью изданию заявил, что не ожидает распада партии в ближайшее время. Все эти разногласия были спектаклем, разыгранным для того, чтобы показать обществу то, что в партии развиваются демократические процессы. Несколько дней назад в эфире передачи «Бизнес-контакты» на Первом канале кандидат-мажоритарные депутаты в Дидубийском районе от грузинской мечты Илья Цулая высказался о необходимости отмены правил полицейского выселения, пишет информационное интернет-агентство GHN. «Эта норма нарушает права на собственность владельцев квартир», — сказал он. Тему эту подхватили в обществе. Свое мнение по этому поводу в интервью порталу 2030.news высказал и представитель бизнес-ассоциации Ника Нануашвили.
«Явно видно, что этот закон не решает те проблемы, для решения которых он был принят. Необходимо вернуть прежнюю норму, восстановить статус-кво. Если же проблема действительно существует, мы, заинтересованные лица, должны собраться вместе и обсудить ее. Если же углубиться в этот процесс, то он совершенно не связан с полицейским выселением».
По словам Ники Нануашвили, банки и до принятия этой нормы делали все возможное для того, чтобы реструктурировать, перераспределить долги клиентов, которым грозила конфискация имущества. К счастью, в правительстве уже стали проявлять готовность пересмотреть это правило, завершил Ника Нануашвили. Факт, что новое правительство будет представлено в новом составе, заявил сегодня в интервью информационному интернет-агентству bpn.g министр образования Грузии Александр Джиджелава. Конкретных решений в этом направлении пока не было принято, заявил он. Однако команда премьер-министра сейчас активно работает над этим вопросом.
Разговор идет об оптимизации структуры правительства. Мы должны постараться, чтобы суммы, выплачиваемые налогоплательщиками, были потрачены максимально оптимально,
заявил Джиджелава, и на вопрос, возможно ли сокращение количества министерств, ответил:
в принципе, возможно.
Между тем, оптимизация должна пройти так, чтобы темпы работы правительства не были нарушены, подытожил Джиджелава. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В 2017 году исполнится 90 лет со дня входа в эксплуатацию первой в Грузии Земо-Авчальской гидроэлектростанции. В галерее «Контейнер» на прошлой неделе открылась выставка фотографий из архива одного из первых грузинских гидростроителей Баграта Микеладзе. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Все детство правнучка Баграта Микеладзе, Натия Микеладзе, была уверена, что 5 больших альбомов с черно-белыми фотографиями – книги для гигантов. Маленькой девочкой, заглядывая в витрину серванта, где десятилетиями хранятся эти альбомы, она размышляла о том, для кого могли быть предназначены такие огромные книги. Точно не для людей, нет. Только для сказочных гигантов, которые, возможно, в ее грезах читали их своим гигантенкам на ночь. На самом деле в этих альбомах вся история возведения ЗАГЭС. История, прилежно собранная и сохраненная для потомков Багратом Микеладзе. Баграт руководил проведением основных работ в ходе строительства гидроэлектростанции. Среди множества фотографий одна особенная – черно-белый снимок, от которого мурашки по коже. На ней Микеладзе вместе с другими инженерами, участвовавшими в строительстве ЗАГЭС. А по центру между ними Сталин. Год 1926, значит, строительство еще не закончено. У 5 человек на фото лица закрашены синими чернилами. Натья Микеладзе говорит, что точно не знает, кто именно и когда затер лица на фото. Знает лишь, что все исчезнувшие со снимка люди были репрессированы, переселены или расстреляны. Вероятнее всего, лица были закрашены для того, чтобы скрыть факт знакомства Баграта с врагами народа, может быть, им самим или супругой. Однако его это не уберегло. В 1937 году и он был расстрелян. А незадолго до своей смерти он написал письмо сыну, которое, говорит Натья, в их семье хранится как своего рода завещание потомкам.
Когда я нашла это письмо, для меня это было шоком. Он писал моему дедушке, который тогда учился в Ленинграде, что он должен быть честным человеком, жить правильной жизнью. Этот человек рассуждал на такие темы, видимо, что-то предчувствовал. Это как завещание. Я сделала копии этого письма и раздала нашим детям.
ЗАГЭС был настоящей достопримечательностью. Его строительство называли тогда эпохальным событием, говорит специалист истории 20 века Александр Даушвили, автор книги об гидроэлектростанции, которая вышла к 50-летию со дня входа ЗАГЭС в эксплуатацию. Каждого, кто приезжал из-за границы, возили на смотрины нового чуда. ЗАГЭС посвящена целая глава в книге Андрея Белого «Грузинские впечатления». В семье Микеладзе сохранились желто-горчичные листы, тонкие, почти прозрачные настолько, что текст, отпечатанный на машинке, свободно читается даже с обратной стороны листа. Белый пишет о том, как Баграт Микеладзе лично заехал за ним и повез на экскурсию в ЗАГЭС.
Вошел Микеладзе, весьма загорелый, слегка коренастый мужчина, с лицом, пережженным от солнца, приветливый, очень культурный, любезный, совсем не чужой, как бы свой.
Белый называет ЗАГЭС музеем механизмов, подробно описывает как технические аспекты, так и визуальные. Над ЗАГЭС возвышается монастырь Джвари, а рядом с ним тогда соседствовал памятник Ленину.
«Стоят три культуры», — сказал Микеладзе под Лениным и подмахнул вверх фуражкою. «Цири, окон покончил язычество в Грузии, новую эру когда-то открыв. Ленин в Цири покончил, и вот, подмахнул снова влево, электрификация.
Кем именно сделаны фотографии, хранящиеся в архиве семьи Микеладзе, доподлинно неизвестно. Это мог быть один человек, а может и несколько, говорит фотограф, один из основателей галереи «Контейнер» Гурам Цибахашвили.
Факт, что тот или те, кем были сделаны эти фотографии, был профессионалом высочайшего уровня. Этот человек знал, как снимать зимой, как снимать утром и ночью, как составлять композицию. Эта съемка велась 5 лет. Вы представляете, какой это объем работы? Если сегодня я могу взять свою маленькую камеру, перекинуть через плечо и зваться фотографом, тогда эти снимки делались на негатив точно того же размера, как уже напечатанная фотография. Это огромный труд. Все эти фото сняты на стеклянные пластинки. Вот, если взять столько же пластин, сколько было сделано фотографий, разложить их по ящикам, то такой груз не потянут даже 2 лошади.
По словам Цибахашвили, архив, хранящийся в семье Микеладзе, уникален во многих аспектах, а его объема хватит еще на несколько тематических выставок. Помимо того, что снимки повествуют о техническом процессе строительства гидроэлектростанции, они могут рассказать о том, какими были люди 90 лет назад, как одевались, и даже о том, как отмечали праздники в ту эпоху. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
На прошлой неделе в стенах Государственного русского театра драмы самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась премьера спектакля «Рождество в доме Купьело», рассказывает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Спектакль «Рождество в доме Купьело» был поставлен по одноименной пьесе известного итальянского комедиографа Эдуардо де Филиппо, написанной в 1931 году. Сюжет повествует о нескольких предрождественских днях и жизни простой неаполитанской семьи. Сеньор Лука Купьело, которого играет Джамбу Жордани, не в силах установить мир и спокойствие в своей семье, и как большой ребенок он отгораживается от всего тем, что мастерит игрушки, ясли Христовы. Это скрашивает его жизнь, но окружающие не воспринимают то прекрасное, к чему тянется душа героя, и только раздражаются. Жена Дона Кончетта постоянно ворчит на Луку. Сын, избалованный подросток, оказался еще и воришкой. Брат по имени Паскуалина не дает покоя всей семье, потому что ему негде жить, кроме как дома у Купьело. А дочь Нинуча влюбилась и собирается сбежать от мужа с любовником. И вот эту, хоть и полную юмора, но по сути очень грустную пьесу, 19 октября увидел сухумский зритель на сцене Государственного русского театра драмы. 2,5 часа пролетели незаметно, почти на одном дыхании. Все потому, что спектакль был фееричным, интенсивным и очень ярким. В этом заслуга всего театрального коллектива, и опытных актеров, и приглашенного из Архангельска режиссера-постановщика, и музыкантов, которые наполнили зал живой музыкой, и художника по свету. Декорации к спектаклю были созданы главным художником театра Виталием Кадзбо. В итальянскую историю он добавил абхазского колорита. На стенах висели охапки красного жгучего перца, а в горшке в углу – пальмы. Но, пожалуй, самое большое удовольствие зрителям доставило то, что часть спектакля прошла в буквальном смысле у них перед носом – в проходах между рядами, где актеры по-настоящему отчаянно дрались, пели рождественские песни и даже радостно обнимались со зрителями и угощали их сладкими мандаринами. Все это увлекало и втягивало зрителей в разворачивающуюся перед ними историю. А под конец спектакля им на головы посыпался самый настоящий снег. Ну хорошо, не совсем настоящий, но радости у зрителей от него было не меньше. Спектакль окончился, и припорошенные бумажными снежинками гости вечера зааплодировали. Своими впечатлениями поделилась музыкант Вера Хагба.
Могу сказать, что впечатления стали самые положительные, несмотря на такой немножко грустный даже финал. Но в целом просто замечательный спектакль и актерская игра, и сам сюжет, и задумки режиссера, постановки. Например, для себя я провела очень много параллелей итальянского колорита, который был точно передан актерами, с Абхазией. Вот декорации, да, вот эти вот перцы висящие. Потом отношения между соседями и хозяевами, отношения членов семьи между собой. И приятным сюрпризом для меня, как для музыканта, стало сопровождение живой музыки. Я считаю, что в этом очень большая заслуга, потому что особенный колорит этого спектакля, он очень во многом обязан живой музыке.
За постановку спектакля «Рождество в доме Купьело» взялся Андрей Тимошенко, главный режиссер Архангельского театра драмы имени Ломоносова. Он работал в разных городах России, в том числе и в Москве, в театре на Таганке. Вот что Андрей Тимошенко рассказал о работе в русском театре и об абхазском зрителе.
Я когда сюда приехал в апреле, я не знал театра, я не знал, какие возможности творческие у театра, я не знал актеров. Я посмотрел, я выбрал эту пьесу, она понравилась театру. Мы начали работать, и, в общем, я получил большое удовольствие, потому что для меня важно, когда я не в одни ворота работаю, вижу, что весь вложенный мой труд отдается актерами, зрителям, зал прокачивают. Они работают честно, выкладываются, и это дорогого стоит, потому что театр – коллективное творчество. Знаете, Федерико Феллини говорил, что режиссер – это как капитан корабля, который ведет корабль, как Колумб такой, а артист – это как команда, которая все время конючит и просится домой. Я всегда говорю, что я знаю, где берег, но я не знаю, что там за берег. Мы должны приплыть и сделать открытие. Мне интересно, абхазский зритель для меня – это вновь. Я сейчас посмотрел, как зритель воспринимает. Как-то не так, может быть, как бы мне хотелось. Смеялись там, где я хотел бы, чтобы не смеялись, например. Ну, я сейчас погундю, покорректирую, но он уже есть, история, есть взаимоотношения.
После того, как опустился занавес, зрители, слегка взбудораженные, медленно разбрелись по домам, обсуждая увиденное и даже пережитое. А у входа осталась висеть афиша, которая очень долго пустовала, а теперь обещает продолжение театральных приключений. У русского театра драмы большие планы. В конце октября зрители ждет возвращения обновленного «Тартюфа», который идет на сцене уже 16 лет. В ноябре состоятся премьеры «Черной курицы» или «Подземных жителей» и «Железного дровосека». Также заявлены гастроли русского балетного театра из Москвы с двумя балетами «Золушка» и «Ромео и Джульетта». Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кетти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.